Том 3, глава 2. Великий князь Михаил II Георгиевич. Годы 1174-1176. Скоро по кончине великого князя съехались ростовцы, суздальцы, переславцы и все люди воинские в город Владимир на Вече, следуя примеру новгородцев, киевлян и других российских знаменитых граждан, которые, по словам летописцев, издревле обыкли решить дела государственные в собраниях народных и давали законы жителям городов уездных. «Всем известно, каким образом мы лишились князя», — говорили бояре на Вече. «Он не оставил детей, кроме сына, княжащего в Новигороде, братья Андреевы в Южной России. Кого же изберем в государи? Кто защитит нас от соседственных князей Рязанского и Муромского? Да не будем жертвою их коварства или силы. Обратимся к зятю Ростислава Георгиевича, Глебу Рязанскому. Скажем ему: Бог взял нашего князя. Зовем шурьев твоих на престол Андреев. Отец их жил с нами и пользовался любовью народную». Сия мысль была внушена боярам послами рязанскими. Граждане одобрили оную, утвердили выбор крестным целованием и, согласясь с Глебом, отправили посольство в Чернигов, где находились тогда Ярополк и Мстислав Ростиславичи, племянники Андреевы. Обрадованные честью такого избрания, но желая быть великодушными, сии два князя предложили дядям своим, Михаилу и Всеволоду Георгиевичам, господствовать вместе с ними. Признали Михаила старшим, уверили друг друга клятвою в искренности союза и целовали крест из рук епископа Черниговского. Обряд бесполезный. Ярополк, по совету ростовцев, недовольных прибытием Михаила, оставив его в Москве, тайно уехал в Переславль-Залесский, собрал бояр, воинов и взял с них клятву верности. Ростовцы призвали туда и 1150 владимирцев, но сограждане сих последних, которые оставались дома, отворили ворота Михаилу и с радостью назвали его князем своим, помня, что Георгий Долгорукий хотел отдать суздальское княжение ему и Всеволоду. Началось междоусобие. Ярополк осадил Владимир. Союзники его, муромцы, рязанцы, жгли села в окрестностях. 7 недель. Граждане крепко стояли за Михаила и мужественно оборонялись. Наконец, изнуренные голодом, объявили князю, чтобы он дал им мир или сам удалился. Храбрый, добродушный Михаил не думал укорять их. «Вы правы», — сказал он им, — «могу ли желать вашей погибели?» И немедленно выехал. Граждане, проводив всего достойного князя с искренними слезами, вступили в переговоры с Ярополком и Мстиславом, уверяли их в своей покорности, но боялись злобы ростовцев, которые, завидуя новой знаменитости Владимира, желали его унизить. Города считались тогда между собою в летах, как роды дворянские в поколениях. Ростовцы славились древностью, именовали Владимир пригородом, его жителей своими каменщиками, слугами, недостойными иметь князя, и хотели дать им посадника. Владимирцы, напротив того, утверждали, что их город, основанный Владимиром Великим, имеет право на знаменитость. Обнадеженные Ярополком и братом его в справедливой защите, они встретили их со крестами и ввели торжественно в храм Богоматери, где Ярополк был объявлен князем Владимирским, а Мстислав — ростовским и суздальским. Народ успокоился, однако ж ненадолго. Мстислав и Ярополк, неопытные в деле государственного правления, скоро утратили любовь народную. Отроки, пришедшие с ними из Южной России, сделались посадниками, отягощали граждан судебными налогами, думали о корысти гораздо более, нежели о расправе. Князья зависели от бояр и во всем исполняли их волю, а бояре, наживаясь сами, советовали и князьям обогащаться. Ярополк отнял у соборной церкви волости и доходы, данные ей Андреем. В самый первый день княжения своего, взяв ключи от сего богатого храма, присвоил себе казну оного серебро, золото и дерзнул, наконец, самую победоносную вышегородскую икону Марии отдать зятю Глебу Рязанскому. Общее негодование обнаружилось. «Мы не рабы», — говорили владимирцы, «и приняли князей добровольно, они же грабят нас, как иноплеменных, опустошая не только домы, но и святые храмы». Итак, промышляйте, братья, слово важное, оно значило, что надобно князей унять или сбыть с рук. 1175 год. Видя же, что все бояре держат сторону слабых государей, видя, что ростовцы и суздальцы нечувствительны к народным обидам или терпеливы до излишества, граждане владимирские тайно призвали Михаила из Чернигова. «Ты внук Мономахов и старший из князей его рода», — говорили ему послы. «Иди на престол Боголюбского. А ежели Ростов и Суздаль не захотят тебя, мы на все готовы и с Божьей помощью никому не уступим». Михаил с братом Всеволодом и сыном князя Черниговского был уже в Москве, где ожидали их усердные владимирцы и сын Андрея Боголюбского, скоро по смерти отца, принужденный выехать из Новгорода. Тогда Ярополк сведал о грозящей ему опасности, хотел встретить Георгиевичей, но разошелся с ними в дремучих лесах и написал к брату Мстиславу Суздальскому. «Михалка болен, его несут на носилках, спеши отразить малочисленных неприятелей от Владимира, я пленю их задний отряд». Михаил, будучи действительно весьма нездоров, приближался к Владимиру, когда полк Суздальский, выступив из-за горы в блестящих латах и распустив знамя, с воплем устремился на его дружину. Устроенная Михаилом, она изготовилась к сражению, стрелки с обеих сторон начали битву. Но суздальцы, изумленные стройным ополчением неприятелей, вдруг обратили тыл, бросив хоругвь княжескую. Летописцы говорят, что ни те, ни другие воины не отличались никаким особенным знаком, и что сие обстоятельство спасло многих суздальцев, ибо победители не могли распознавать своих и неприятелей. Михаил 15 июня 1175 года с торжеством въехал в город Владимир. Пред ним вели пленников. Духовенство и все жители встретили его с живейшую радостью. Ярополк ушел к зятю своему в Рязань, а Мстислав — в Новгород, где княжил юный сын его Святослав после Георгия Андреевича. Но мать и жены их остались пленницами во Владимире. Скоро послы от Суздаля и Ростова явились во дворце Михаиловом и сказали именем всех граждан: «Государь, мы твои душой и сердцем. Одни бояре, преданные Мстиславу, были тебе врагами. Повелевай нами, как отец добродушный». Таким образом, Михаил наследовал великое княжение Андреева. Объехал разные области, везде учредил порядок, везде пекся о народном спокойствии. Осыпанный дарами суздальцев и ростовцев, награжденный за свой труд благословениями довольных граждан, он возвратился во Владимир, оставив Всеволода княжить в Переславле-Залесском. Народ требовал мести. Глеб Рязанский пользовался слабостью шурьев, обирал их, обогатился драгоценностями и святынею храмов владимирских. Михаил шел наказать его, но Глеб, не дерзая оправдываться, требовал милосердия. Прислал вышегородскую икону Богоматери, все драгоценности, даже книги им похищенные, и тем обезоружил великого князя. Народ, с восхищением встретив образ Марии, снова поставил его в соборной церкви Владимирской. Михаил возвратил ей поместье, оброки и десятину. Торжество владимирцев было совершенно. Город их сделался опять столичным, и князь, ими призванный, заслуживая любовь общую, казался любимцем неба, ибо счастье ему благоприятствовало. Они хвалились своим выбором и говорили, что Бог, унизив гордость древнего Ростова, прославил новый Владимир, ознаменовав его жителей мудростью в совете и мужеством в деле, что они, вопреки боярам, даже вопреки народу Суздальскому и Ростовскому, единственно в надежде на свою правду, дерзнули изгнать злых князей и выбрать Михаила, благотворителя земли русской. К несчастью, сей государь властвовал только один год и скончался 20 июня 1176 года, оставив в летописях память своей храбрости и добродетели. Жив в веке суровом, мятежном, он не запятнал себя ни жестокостью, ни вероломством и любил спокойствие народа более власти. Новейшие летописцы уверяют, что Михаил казнил многих убийц Андреевых. Но современные не говорят о том. Некогда изгнанный Боголюбским, он мог еще питать в сердце своем неприятные воспоминания сей обиды и тем более достоин хвалы, ежели действительно наказал злодеев. Михаил, занимаясь единственно благом Суздальского или Владимирского княжения, не хотел или не имел времени думать о России Южной, где господствовало междоусобие. Олег Северский, зять и союзник Ростиславичей, вместе с ними воевал область Черниговскую, осаждал Стародуб, и сам, осажденный Святославом в Новигороде Северском, должен был молить о мире. Киев более и более унижался, видя нечаянное прибытие Романа Смоленского и догадываясь, что братья намерены возвести его на киевский престол, слабый Ярослав Изяславич не захотел подвергнуть себя стыду изгнания и добровольно уехал в Луцк. Роман также не мог утвердиться на сём престоле от зависти и козни Святослава. Имея тайные сношения с киевлянами и с черными клобуками, волнуя умы лестью, злословием и скоро обрадованные несчастную битву сыновей Романовых с половцами, в кое легло на месте множество лучших воинов, Святослав начал торжественно жаловаться на Давида. «Я ничего не требую, кроме справедливости», — говорил он Роману. «Брат твой, помогая Олегу, жег города мои. Согласно с древним уставом боярин, в вине ответствует головою, а князь — уделом. Изгони же беспокойного Давида из областей Днепровских». Не получив удовлетворения, Святослав прибегнул к оружию и к изменникам. Зять его, сын Владимира Мстиславича, внука Мономахова именем Мстислав, жил в Триполе с Ярополком Романовичем и предал сей город тестью. Узнав еще измену Берендеев, Роман удалился в крепкий Белгород и ждал братьев. Хотя князь Черниговский, более властолюбивый, нежели храбрый, заняв Киев, малодушно бежал от них и перетопил часть своего войска в Днепре, однако ж Ростиславичи, сведав о впадении половцев, призванных Святославом, добровольно уступили ему древнюю столицу, уже незавидную. «Господствуй в ней, — сказали они, — но с согласия нашего, ни насилием и ни обманом, мы не хотим тешить иноплеменных варваров междоусобием». Роман возвратился в Смоленск.